Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначенная для того, чтобы любой атеист или любой человек, у которого есть вопрос, заданный атеистом, мог позвонить на номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или также позвонить на Viber или WhatsApp, прислать сообщение на Viber или WhatsApp, 8-977-850-09-96. И вы также можете прислать нам сообщение на сайт Teos.fm. Teos.fm, там есть возможность нас слушать и есть возможность нам присылать ваши вопросы. И можно писать в комментариях наших трансляций ВКонтакте и в Фейсбуке тоже вопросы. Вот пришел вопрос от Романа. В прошлой передаче я вам 100-500 раз разложу по полочкам тот факт, что у вас нет никакого хоть посредственного, хоть непосредственного, хоть иллюзорного, хоть неиллюзорного опыта первичности вашей психики, в частности, механизм принятия решений по отношению к мозгу. Вот просто нет этого слова совсем. У вас есть ощущения различные в голове, например, ощущение принадлежности решений вашему так называемому «я». Но из этих ощущений совершенно абсолютно никак не следует, что их причина какая-то волшебная потусторонняя, лежащая вне материальной казуальности. Поэтому ваши бесконечно повторяемые заявления о том, что у вас есть опыт свободы воли, это просто вранье. В ответ вы заявили, что ощущения – это не опыт. Ощущения смутны, а опыт – это опыт. У вас есть опыт свободы воли. Вам не смешно от вашего уровня аргументации? Вы знаете, мне кажется, вы продолжаете делать две ошибки. Мне кажется, мы их рассматривали уже, но все-таки я напомню. Значит, опыт, психика – это то, что переживает опыт. Вот есть некий первичный опыт, понимаете? Вот как Декарт говорил, я мыслю, следовательно, я существую. Но он говорил это в каком контексте? Он говорил, ну вот предположим, давайте во всем сомневаться, предположим, что весь мир – это иллюзия, что некий злой демон на меня навел такую иллюзию. А могу ли я хоть в чем-то быть уверенным без всяких сомнений? И первое, в чем он решил быть уверенным, это я мыслю, и, следовательно, я существую. То есть некий первичный опыт. А если я страдаю от иллюзии, то есть кто-то, кто страдает от этой иллюзии. И точно так же есть кто-то, кто принимает решение по отношению к этой иллюзии. Опыт принятия решений, он действительно первичен. И для того, чтобы этот опыт опровергнуть, я должен иметь какой-то более глубокий по отношению к нему опыт. Что касается, это не доказывает отсутствие того, что все сводится к материальной причинности. Мы уже с вами говорили, что бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает тезис. Вы утверждаете, делаете крайне контринтуитивное утверждение, что все наше мышление, все наши акты мышления и произволения сводятся к материальной причинности. Это ваша проблема доказывать. Вот абсолютно бремя доказательства, оно лежит на стороне, которая это утверждает. Вы считаете, что все сводится к материальной причинности. Я показываю причины, что это не так. Вы считаете, что переживаемый мной опыт свободной воли иллюзорен. Ваша проблема – это доказывать. Бремя доказательства лежит на вас в данном случае. Долдоня, что, мол, материалисты должны вам доказывать производность психики от мозга, потому что это они утверждают, а вы ничего не утверждаете, вы откровенно врете. Вы утверждаете, причем, в отличие от материалистов, утверждаете вещи исключительные. А именно, что у вас есть некий опыт чудесной волшебной природы психики, опыт независимой психики от материальной казуальности. После этих эксклюзивных сенсационных заявлений вы говорите, что материалисты должны их опровергать. На гос. Второе счастье. Ну, смотрите, опыт принятия решений непосредственно у меня есть. Вот опыт свободной воли. Более того, мы воспринимаем друг друга как людей, обладающих свободной волей. Мы друг друга имеем претензии. Ну вот, например, вы заявляете, что наглость – второе счастье. Вы откровенно врете. То есть вы ко мне предъявляете претензии нравственного характера. чтобы предъявлять кому-то претензии нравственного характера, нужно исходить из того, что другое лицо является личностным нравственным агентом и заслуживает упрека, если поступает определенным образом. Вы не предъявляете упрека природным процессам. Вы исходите из того, что я, как и вы, обладаю свободной волей. Так. Были ли попытки выйти на контакт с высшим разумом, если он есть? Можно ссылки на научные работы. Ну, вы знаете, высший разум нам открылся. Он нам открылся через Авраама, через пророков и в наибольшей степени через Иисуса Христа. То есть этот высший разум стал человеком, слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. То есть высший разум нам открылся в лице Иисуса Христа. Так, экстраординарное утверждение требует экстраординарных подтверждений. Могли бы вы оспорить это утверждение? Ну, смотрите, обычно это приводится для того, чтобы отвергать воскресение Христово. И тут нам нужно решить, а что мы, собственно, считаем экстраординарным, и какие утверждения мы бы сочли достаточными. Вот есть такая программа сети, которая посвящена попыткам поймать сигнал от инопланетян. То есть люди считают, они все там добрые атеисты, они считают, что раз Земля, на Земле возникла разумная жизнь, вот возникла сама собой, то жизнь должна возникнуть и в других уголках Вселенной, потому что на что такого, собственно, исключительного в отношении Земли. Там те же природные законы действуют везде. Если эти природные законы долгое время привели к возникновению жизни на Земле, они должны были бы привести к возникновению жизни на других планетах, в других звездных системах, и Вселенная должна бы кишеть жизнью, и поэтому они вот делают попытки поймать сигнал от инопланетян. Тратят на это существенные деньги, время посвящают этому свою жизнь, созывают конференции, говорят, каким удивительным событием, которое перевернет все наши представления о реальности, будет прием вот этой инопланетной радиопередачи. И представьте себе, что они поймали эту передачу. Вот выходит группа ученых, говорит, мы поймали там сигнал, значит, вот там, привет, зеленые человечки с того Китая передают вам, значит, свои пожелания здоровья. И можно ли будет рассматривать это утверждение? Ведь оно будет экстраординарным. Оно будет абсолютно переворачивающим все наши представления о Вселенной. Оно будет абсолютно удивительным и поразительным. И можно ли его будет принимать всерьез? Вот если мы его сразу зарубаем как экстраординарное, тогда о чем вообще люди занимаются? Они сидят вот в этом сети, пытаются сигнал поймать. С другой стороны, мы же можем сказать, что было огромное количество фейковых сигналов. Просто огромное количество. Там есть масса народа, которые претендовали на то, что они лично общались с инопланетянами, были взяты на их корабли там, и так далее. Сможем ли мы отмахнуться от свидетельства ученых, если они поймают этот сигнал? Если мы в любом случае должны будем отмахнуться, ну, значит, мы, чем они, собственно, занимаются, на что они деньги тратят, и на что, чему они посвящают свою жизнь. Если все же возможна ситуация, когда приходит такое экстраординарное сообщение, что да, вот мы поймали сигнал от инопланетян, и его надо рассматривать по существу, значит, его надо рассматривать по существу. Вот точно так же, если мы имеем сообщение апостолов, что Христос воскрес из мертвых, мы должны, значит, это сообщение рассматривать по существу, не потому что оно там экстраординарное или нет, а именно по существу нам его стоит рассматривать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Если существуют убедительные интеллектуальные свидетельства в пользу христианства, почему чем человек образованнее, тем меньше он склонен верить в Бога. Ну, вы знаете, единственная статистика, которая бы подтверждала эту обратную связь между образованностью и верой в Бога, это американская статистика, и это отражение специфической американской культурной ситуации, где есть в целом религиозное население, там что-то, то ли 80, то ли 90% населения заявляет о вере в Бога, половина населения ходит в церковь при этом регулярно, и есть определенные кластеры внутри в целом религиозной культуры, где собираются марксисты, там люди левых атеистических убеждений, это университеты. То есть американский университет — это там изрядный рассадник вообще марксизма, так исторически сложилось. Не потому, что они там умнее или образованнее, а просто потому, что в рамках определенной культуры, в рамках определенной исторической ситуации так сложилось, что в определенных средах культурных легче быть атеистом, и, по крайней мере, об этом открыто говорить. То есть в целом до сих пор на атеистов в Америке смотрят несколько косо, с некоторой опаской, а вот есть среды, где можно спокойно заявлять, что атеист ничего и никаким неприятным социальным последствиям это не приведет. То есть это соотношение образованности и веры в Бога обратное, оно, собственно, основана именно на американской статистике. Американская статистика основана на вот конкретно американской культурной ситуации, которая не воспроизводится в других странах. Я сильно подозреваю, что уже в России мы такой связи не обнаружим. Или даже не только в России, и в Великобритании, например. То есть в целом религиозном обществе человек, который склонен не следовать просто своему окружению, а думать головой, он будет склонен к атеизму. В целом атеистическом или безрелигиозном обществе человек, который склонен думать за себя, будет склонен становиться верующим. То есть это не вопрос связи именно веры и образования, это вопрос вот данной конкретной культурной ситуации в данном конкретном культурном и религиозном контексте.
100 вопросов атеиста.
Вопрос, который мелькает в заставке к вашей передаче, но вы на него не отвечаете. Может ли Бог создать камень, который он не может поднять? Это пример логически бессмысленного вопроса. Потому что любое утверждение, которое содержит противоречие в определениях, оно бессмысленно. Например, как если бы мы спросили, может ли Бог создать круглый квадрат, там, или заостренное небо, или там, светлую тьму. До тех пор, пока мы с вами разговариваем на стандартном русском языке, в котором слова обладают вот тем значением, которым они обладают, нет, не может. Не потому, что возможности Бога ограничены, а потому, что то задание, которое, техническое задание, которое вы пытаетесь поставить Богу, оно неосуществимо. Просто вот такое выражение, как круглый квадрат или камень, который не может поднять всемогущий, они просто ничего не обозначают. Они не обладают каким бы то ни было содержательным смыслом, который мы могли бы... Это не задание, которое можно было бы выполнить, это просто бессмысленный набор звуков. Поэтому, ну, технически говоря, правильный ответ — нет, не может. Но это не значит, что Бог недостаточно всемогущ. Это просто значит, что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях, и поэтому тут это не может быть осуществлено, потому что сама фраза не обладает каким бы то ни было смыслом. Что вы можете сказать о логической противоречивости христианской концепции Троицы, когда Бог одновременно един и троичен в лицах? Ну, она логически как раз не противоречива, потому что един-то он по существу, а троичен он в лицах. То есть он един и троичен, так сказать, по разным параметрам. Тут логического противоречия нет. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну, я вам неоднократно уже говорил о том, что неизменные законы природы и предыдущее состояние Вселенной как системы, они ведь все-таки не препятствуют возникновению сложных феноменов, включая мышление. И вот когда я это говорил вам неоднократно, то, собственно, под сложностью я имел в виду не только и, может быть, не столько количественную сложность, сколько качественную, которой до этого в природе еще не было. Я об этом неоднократно говорил. Вот все эти, значит, возникновения и преобразования, они наблюдаются у нас в природе и прекрасно укладываются в материалистическую картину мира. Таким образом, Просто согласно законам логики, ваше мнение, ваше умозаключение о невозможности мышления в материализме, основанное на ложной предпосылке, также ложное.
Вы знаете, относительно того, могут ли сложные феномены возникать сами собой без дополнительного притока информации, он сам по себе интересный, он для меня не до конца ясный. Я не уверен, что я с этим согласен. Но, допустим, в любом случае это никак не решает проблему сознания и проблему свободной воли, и проблему мышления. Вот никак. Допустим, что мы можем объяснить возникновение сложных систем чисто в рамках материализма. Я не уверен, но допустим. В любом случае, если мы находимся в рамках материализма, по определению, любое событие в материалистической вселенной, в том числе все ваши акты мышления и произволения, они определяются чисто материальной причинностью, потому что никакой другой причинности не существует. И поэтому, как бы, понятно, что мозг очень сложен, с этим не спорит никто. Как-нибудь сложным ни был мозг, происходящие в нем процессы подчинены законам природы. И это значит, что если бы мы имели, допустим, некий супер-супер-супер-компьютер, который бы знал расположение атомов в вашем мозгу, он мог бы с 100% гарантией предсказывать ваше поведение, предсказывать все ваши мысли, предсказывать все ваши акты произволения. То есть в этом случае вы бы не обладали свободной волей, и вы бы не обладали мышлением, то есть способностью делать выводы из предпосылок. Поскольку сложность системы и способность делать выводы из предпосылок немножко в разных плоскостях лежат. В материалистической вселенной система может быть, ну, сколь угодно сложной, но при этом до тех пор, пока мы не покидаем материализм, любые события в этой системе определяются ее предыдущими состояниями и неизменными законами природы.
100 вопросов атеиста.
Любые научные теории, в конце концов, были либо обоснованы, либо отвергнуты. Если они были хорошо обоснованы, они были в итоге приняты после долгих споров всем научным сообществом. Например, существует согласие в отношении теории эволюции. Почему ничего подобного не происходит с религией? Можно ли ее как-либо доказать или обосновать? Значит, доказать или обосновать можно, конечно. При этом доказательства и обоснования, они лежат несколько в другой области, чем доказательства или обоснования научных теорий. Наука — это определенная область человеческой активности, которая имеет дело с исследованием материальной вселенной. Она основана на повторяющихся наблюдениях, воспроизводимых экспериментах. То есть она, в принципе, заточена на исследование материи. Научные теории, конечно же, они утверждаются, потом они уходят. Но с научными теориями надо сказать, что есть примеры того, как то, что было наукой в одном поколении, сейчас уже наукой не является. Например, расовая теория 100 лет назад была научной абсолютно. Сейчас ее все уже отвергли и закопали. Там большой скандал, если кто-то начнет в ученых кругах всерьез ее поддерживать. Он тут же лишится всех своих чинов и званий, как случилось с каким-то ученым. Я сейчас не вспомню его имени. Но то, что религиозные утверждения не обосновываются методами естественных наук, не следует из этого, что и не обоснованы. Мы их обосновываем по-другому. Мы их обосновываем ссылками на философию и ссылками на историю. Вот то, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом, невозможно доказать методами естественных наук. Вот мы не можем как-то отмотать время назад и поприсутствовать при этом событии, мы не можем его экспериментально воспроизвести. Так или иначе, мы оставлены верить свидетельствам очевидцев. То есть были свидетели этих событий, которые оставили письменные воспоминания, мы им верим. И это не научно, но это вполне обоснованная вера. Мы все полагаем, что да, Пушкин был застрелен. Вот точно так же мы не можем научно воспроизвести воскресение Христова, мы полагаемся на свидетельство апостолов. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, я продолжу о сложности. Вот у меня, значит, заготовлен был вопрос о, значит, по поводу, по мотивам цитаты из вашего предыдущего эфира недельной давности, но вы отчасти свои высказывания повторили. Значит, вот что вы говорите, я процитирую. Значит, мышление не только сложный, но и каузально независимый процесс. Сложная машина не может мыслить, так как мышление предполагает свободу делать выводы из предпосылок. Ну, Сергей Львович, во-первых, из того факта, что мышление влияет на поведение, совсем не следует, что мышление каузально независимо от организма, который значит, организует и реализует, значит, процесс мышления как свои собственные функции. Вы зачем-то тут пытаетесь искусственно разорвать каузальную вот эту связь.
Очень хорошо.
А во-вторых, Сергей Львович, ну смотрите, делать выводы из предпосылок – это ведь логическая операция. А логическая операция очень хорошо поддается программированию, то есть вычислительному процессу.
Хорошо. Значит, относительно каузальности в мышлении, то есть причинности, есть две линии причинности. Есть материалистическая причинность, то есть события обусловлены предыдущими состояниями системы и законами природы. Есть логическая причинность. Выводы обусловлены предпосылками. Они не совпадают, и совпасть они могли бы, ну, разве что только случайно. Если материализм верен, то выводы, которые вы делаете из предпосылок, связаны не с предпосылками, а с состояниями вашего мозгового вещества и с неизменными законами природы. Что касается способности людей программировать логические операции в компьютерах. Меня вообще поражает, когда человеческий мозг сравнивают с компьютером, поскольку это, ну, поразительно слабая аналогия. Компьютер создан людьми. Компьютер — это устройство, которое абсолютно намеренно создано разумными существами, людьми, с целью производства определенной, с целью определенного обработки информации. Весь разум, который присутствует в компьютере, — это разум программиста. Весь. Вот точно так же, как в компьютерной игре вы заходите в таверну и там спрашиваете у кабачика, а что, отец, драконы в городе есть? И он вам там рассказывает, что да, там драконы, они очень так летают и так беспокоят мирных поселян, ты иди с ними сразись. Вы понимаете, что вы не общаетесь с какой бы то ни было личностью, с кем бы то ни было обладающим сознанием, вы читаете реплики, которые написал программист. То есть человек, который делал эту игру, он заранее написал реплики и заранее прописал, как будет реагировать собеседник на ваши реплики. То есть вы понимаете, что ничем похожим на деятельность живого человека ответы, которые вы получаете от вашего компьютерного собеседника, не являются. Это попытка более-менее успешной их имитации, но там ничего похожего на сознание нету. И компьютер обладает не большим интеллектом, не большим разумом, не большей личностностью, чем электродрель. Просто это человеческий инструмент, который создан людьми, исходя из их целей, и поэтому весь разум, который есть в компьютере, это на самом деле человеческий разум. Это разум программистов, это разум создателя этого компьютера. Поэтому то, что компьютер обрабатывает логические последовательности, но это не совсем верно, это человек обрабатывает логические последовательности при помощи компьютера. Точно так же, как человек раньше обрабатывал их при помощи бухгалтерских счетов. Бухгалтерские счеты от этого не являются никаким аналогом сознания. Это просто инструмент, который используется сознательными личностными агентами для достижения их целей, а не что-то, обладающее разумом и мышлением самим по себе. То есть компьютер, он не мыслит. Он не мыслит, он не делает выводов из предпосылок. Он просто обрабатывает информацию согласно алгоритмам, которые прописаны вот как раз уже мыслящими программистами. Мышление человека с деятельностью компьютера, это было бы совершенно нелепо. Мы в лице компьютера, мы имеем дело с устройством, которое создано людьми. Роман, еще раз 100-500 раз вы заявляете, у вас есть опыт принятия решений. Так, и, надеюсь, и у вас есть. При этом вы заявляете, что происхождение этого принятия решений свободно от материальной причинности. Это ложь. При этом вы как попка твердите, что у вас есть опыт свободы воли. Но опыт свободы воли у меня есть. У меня есть опыт принятия решений, которые я принимаю, за которые я несу ответственность. И что свобода от материальной причинности – это ложь. Ну, смотрите, докажите, что это ложь. Понимаете, в чем дело? А если все мои действия обусловлены материальной причинностью, значит, никакой свободной воли не существует. Вот у меня есть непосредственный опыт принятия решений. Я себя воспринимаю как человека, личностного свободного агента, принимающего решения. Меня другие люди воспринимают как личностного свободного агента, принимающего решения. Вы вот на меня раздражаетесь и бронитесь, высказываете мне упреки и порицания, то есть вы высказываете мне претензии так, как если бы я поступал как-то неправильно. То есть вы исходите из того, что я личностный агент, обладающий свободной волей. И доказывать, что на самом деле никакой свободной воли не существует, все это иллюзия, это бремя лежит на материалистах. Причем те вот философы-материалисты, с точки зрения которых я успел ознакомиться, говорят, что это проблема, да, это проблема, и они видят в этом проблему. То есть они понимают, что да, вот такое явление, как твердая проблема сознания, оно существует. И это действительно проблема для материализма. Там другое дело, что они говорят, что когда-нибудь там в светлом будущем мы такие откроем причины сознания, все разберем в рамках чисто материальной причинности, но пока им это не удалось, и думаю, что не удастся, поскольку это проблема не научная, которая могла бы разрешиться от получения новых научных данных, это проблема именно философская.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Татьяна спрашивает, вы говорите, что болезнь – это последствия греха, Господь не имеет к этому отношения, но многие священники говорят о том, что с помощью болезни Господь приводит человека к себе, если человек не безнадежен, но если это так, так, когда это не совсем свободная воля, что вы скажете по этому поводу? Значит, болезнь есть следствие греха, не обязательно личного греха самого человека. В каких-то случаях личного греха, там человек пил и угробил себе печень, или человек там блудил и заразился СПИДом. Но очень часто это не так. Очень часто мы не можем сказать, что болезнь человека – это результат его личного греха, и что он как-то греховнее тех людей, которые не заболели. Но Господь имеет отношение ко всему в том плане, что любые события, в том числе болезнь, находятся в рамках божественного промысла. Как действует промысел? Бог знает, каковы будут свободные решения людей, ангелов и бесов, и Бог исходит из этого, и каковы будут их последствия, Бог исходит из этого знания. Бог не решает за нас, как мы будем поступать. Бог не решает, не определяет нашего поведения за нас. Это как если, ну, представьте себе, там, человек решил пойти напиться, и он пошел там, купил бутылку водки. Бог не заставляет его этого делать ни в коем случае, и человек сам является автором этого глупого поступка, но Бог, несомненно, знает, что этот человек поведет себя таким образом. И вот представьте себе, что этот человек, значит, употребил эту самую водку, пошел, значит, по пьяни поломал себе руки-ноги, лежит в больнице, и вот в больнице он приходит к выводу, что неправильно он себя вел, и ему надо покаяться пред Богом и прийти к вечному спасению. И таким образом Божий промысел приводит его через этот его глупый поступок, через его бедственные последствия к покаянию и вере. И болезнь, разрушение в тварном мире не является Божьим желанием и Божьей волей. Это результат греха людей, это результат греха падших духов, но Бог знает, что оно так произойдет. Бог знает, что события будут развиваться именно таким образом. Бог знает, что человек заболеет. И Бог обращает все эти события, в том числе трагические и горестные, к вечному спасению человека. В этом отношении священники, на которых вы ссылаетесь, совершенно правы. И я с ними полностью согласен, что, да, действительно, Бог может попускать нам болезни и всяческие бедствия для того, чтобы мы пришли к покаянию. Но сами по себе болезни и бедствия – это результат греховной пораженности мира. Иногда наших личных грехов, иногда не наших личных, а просто вот греховной пораженности мира. Но Бог использует эти ситуации для того, чтобы обратить нас к спасению. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну вот вы уже несколько раз повторили такую формулировку термина «твердая проблема сознания» и приписали ее материалистам. На самом деле существует трудная проблема сознания, никакой твердой нет.
Ее ну, hard автор, problem of consciousness. Да-да.
Правильно, да?
Ну, это зависит от перевода. На самом деле в англоязычной литературе это hard problem.
Hard problem of consciousness.
Да.
Ну вот, значит, это трудная все-таки проблема, а не твердая. Но дело не в этом. Дело в том, что предложил ее, как вы знаете, совсем не материалист, а аналитический философ, можно сказать, панпсихист. А панпсихизм – это такое течение, когда люди, значит, считают, что в каждой элементарной частице Вселенной одновременно присутствует и материя, и некое сознание, психика какая-то. А кроме того, этот Дэвид Чалмерс, который ее предложил, этот термин, hard problem of consciousness, он неоднократно...
Да, простите, Станислав, а в чем вопрос-то?
Ну, вы снова почуете слушателей ложными утверждениями.
Простите, в чем именно ложность утверждения? Какого именно?
Во-первых, не материалисты говорят о трудной проблеме сознания, а аналитические философы и даже, более того, панпсихисты. Вот. А во-вторых, ну, просто невозможно служить эту твердую проблему сознания.
Ну, вы знаете, переведите как трудную проблему, но как вам больше нравится? В оригинале это hard problem of consciousness. Это понятие, которое в философии сознания прочно присутствует, и это проблема, которая является главной проблемой для материализма. То, что сознание, каким образом сознание, как предполагают материалисты, возникает из чисто материальных процессов в мозгу. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Иванович, это Роман. Ну, во-первых, раздражаюсь, как вы говорите, я на вас точно так же, как, например, на какой-нибудь объект с неприятным запахом. Вы тоже будете считать, что у него свобода воли. Но я не об этом. Вот, во-первых, с чего вы взяли, что есть какая-то особая ментальная причинность, отличная от материальности? С чего вы взяли, что выводы из предпосылок – это невычислительный процесс?
Ну, смотрите, материальная причинность – она связывает причину и события в рамках законов природы, в рамках неизменных законов природы. Ментальная причинность, то есть выводы и предпосылки, они связываются в рамках законов логики. И это два разных вида причинности. То есть они могут совпасть, ну, только чисто случайно. Что касается там вашего раздражения, ваших претензий, я думаю, что, опять-таки, я не могу комментировать опыт вот ваш личный, поскольку вы о нем можете свидетельствовать, но вообще говоря, в языке, в человеческом языке предъявлять претензии человеку и предъявлять претензии каким-то вот обстоятельствам мы вообще не предъявляем претензии, вообще говоря. Если я выхожу на улицу, и мне там не нравится погода, я не предъявляю ей претензий. Я не говорю, что погода плохо себя ведет. Я не ожидаю от нее, что она будет себя вести хорошо.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вот еще такое пришло сообщение. Допустим, христиане считают, что жизнь эмбриона ценнее, чем жизнь взрослые женщины считают аборт большим грехом. Почему кто-то в светском мире обязан разделять это представление? Почему церковь рвется запретить аборты? Вам не нравятся аборты, вы их не делаете. Понимаете, в чем дело? Аборт не является таким, знаете, специфически религиозным грехом. Но вот, например, есть заповедь «Не укради». Когда мы возражаем против воровства, мы не занимаемся проповедью специфических наших религиозных воззрений. Воровство – это преступление, которое нарушает законные права собственников, у которых эту собственность похищают. То есть это преступление совершенно независимо от нашей религиозной позиции, независимо от того, являемся ли мы вообще верующими или атеистами, или приверженцами какой религии мы являемся, это нарушает законные права других людей на собственность. Заповедь «Не убий», она не является специфически религиозной. То, что не следует лишать жизни невинного человека, это такой общечеловеческий нравственный тезис. Более того, любой человек, который говорит о правах человека, который требует соблюдения прав, который говорит о каких-то правах, он исходит из того, что первое из этих прав – это право на жизнь. Ну, если человека убили, он не может воспользоваться никакими другими правами, следовательно, убить человека – значит лишить его каких бы то ни было прав. Если мы отменяем право на жизнь, мы, конечно же, отменяем и все остальные права. И вот дитя в утробе матери – это человек. В биологическом отношении это человек. Не в теологическом, не в библейском, не с точки зрения церкви. Просто с точки зрения биологии это человек. И этот человек обладает такими же правами, как все прочие люди. То есть его нельзя убить. Конечно же, мать терпит некоторые неудобства и приходится вынашивать и рожать этого человека. Это, да, это может неудобства доставлять, но право человека на жизнь, оно важнее, чем право человека не переносить неудобств. То есть мы исходим из той биологической очевидности, что дитя в утробе матери – это человеческое существо. И если бы у нас не было Библии, если бы у нас не было церкви, это бы ничего в данном случае не поменяло, поскольку дитя в утробе оставалось бы человеческим существом, независимо от наших богословских мнений на эту тему, совершенно никак. И поэтому, когда церковь выступает против абортов, она выступает против того, чтобы лишать жизни невинных людей. И вот не следует лишать жизни невинных людей, это не какой-то специфический религиозный тезис, который мы пытались бы там навязать. Вот если бы мы пытались всех заставить, не знаю, посты соблюдать по пятницам, и чтобы все мясные рестораны по пятницам закрывались, это была бы попытка навязать какие-то специфические религиозные практики всему обществу. А вот когда мы требуем воздерживаться от человекоубийства, это не является, собственно, попыткой навязывания каких-то религиозных практик. Александр спрашивает, как вы оцениваете нынешний уровень аргументации атеистов? Развивается ли она в последние 30 лет? Мне кажется, что она деградирует. Взять хотя бы тезис о том, что по уровню мышления человек не отличается от животного, и что мозг человека – это обычный компьютер. Вы знаете, полемика между христианами и атеистами, она развивается на разных уровнях. И есть очень серьезная философская полемика, которую я понимаю с трудом. Вот мне большие требуются усилия. Говорят, очень полезно напрягать мозг. Вот это спасет в свое время от старческого маразма, но все равно трудно. То есть, конечно, существуют беседы на достаточно высоком уровне. Но есть такой популярный атеизм, который вот связан, скажем, с новым атеизмом. Он не связан с профессиональными психологами. Он связан с людьми, которые психологами, философами никак не являются. И вот его уровень аргументации, он, конечно, очень, очень низкий. И есть, например, такой философ-атеист Майкл Руз. Он атеист, но он профессиональный философ. И он говорит, что книги Докинза заставляют его стыдиться того, что он тоже атеист. То есть профессиональные философы-атеисты, они смотрят на творения новых атеистов и говорят, ужас какой, именно с профессиональной точки зрения. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Ну вот про программирование компьютеров. Вот вам Панчин, помнится, довольно подробно рассказал про искусственный интеллект, про то, что сейчас смешно сравнивать компьютер с электродрелью, что сейчас алгоритмы независимы от программистов. А вы, тем не менее, с таким упорством продолжаете их сравнивать. Ну вот вопрос, ну где у вас свобода воли, Сергей Львович? Вы просто долдоните и долдоните.
Видите ли, компьютер, какой бы он ни был сложный, какие бы в нем ни крутились алгоритмы, он создан людьми в человеческих целях. Понимаете? Вот этот факт неотменим. И поэтому компьютер существует благодаря тому, что его создали разумные личностные свободные агенты. И компьютер не мыслит. Компьютер не делает выводов из предпосылок. Точно так же, как счеты не считают, и калькулятор не считает. Калькулятор не считает абсолютно ничего, считают люди с помощью калькулятора. Точно так же, как люди добиваются своих целей при помощи компьютеров. Сейчас вы общаетесь не с компьютером. Это я общаюсь с вами при помощи компьютера. Вот сейчас я сижу перед компьютером, и я думаю, никому в голову не приходит предполагать, что сейчас вы общаетесь с компьютером. Нет, вы общаетесь с живым человеком, который использует компьютер в качестве инструмента. Но то, что компьютер не аналогичен мозгу, компьютер не обладает сознанием, в какую бы то ни было степени, это достаточно очевидно. И более того, даже если будет построен, и, видимо, будет построен, я как бы предполагаю, что технология развивается, компьютер, который по мощности сопоставим с человеческим мозгом, он все равно не будет обладать сознанием. При том, что да, он там будет какие-то огромные объемы информации перелопачивать, он не будет обладать сознанием, он не будет обладать свободной волей, он не будет обладать мышлением. При том, что, возможно, он сможет его имитировать намного лучше, чем кабачек в компьютерной игре.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Как вы оцениваете предположение, что по мере того, как будет расти общий уровень образования и знаний, религия будет терять свое значение, в конце концов, окончательно исчезнет? Ну, как тезис, который был признан ошибочным, от него уже отказались, так называемый секуляристский тезис, что религия, она постепенно отомрет по мере того, как люди убедятся, что гром и молния происходят от атмосферного электричества, а не от Ильи Пророка. Но это не работает, не работает. Образование никак не препятствует вере, и в этом уже можно легко достаточно убедиться. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну вот, вы знаете, я хотел бы все-таки обратить ваше внимание, что существуют физикалистские стратегии, в том числе редуктивный и нередуктивный физикализм, которые все-таки предлагают варианты решения трудной проблемы сознания. И большинство современных физикалистских теорий сознания, они относятся к так называемому физикализму реализации. И суть их в том, что сознание, ментальные, значит, процессы, они могут быть охарактеризованы посредством их каузальной роли. То есть у нас мышление есть каузальная роль, но нет каузальной независимости. И поэтому, значит, вариант решения проблемы объяснения сознания, они существуют вопреки тому, что, о чем вы говорите.
Вы знаете, я боюсь, что это не решает проблему. То есть это просто переупаковывает проблему в другую терминологию. То есть если мы говорим, что нет каузальной независимости, ну, значит, нет. Если все наши акты мышления и произволения определяются природными процессами в коре нашего головного мозга, значит, определяются. И мы можем, конечно, разрабатывать терминологию для того, чтобы нам сказать, что, ну, на самом деле мы верим в существование сознания. Но и как только мы постулируем сознание как некую сущность, которая не детерминируется физической причинностью, мы выходим за рамки материализма. Вот это неизбежно. Мы можем эту проблему по-разному переупаковывать. Мы можем использовать разную терминологию, но она остается. Андрей, смешно слушать вас, когда вы говорите, что у материализма какие-то философские сложности. Еще Людвиг Витгенштейн признал, что так называемые философские проблемы чисто языковые, то есть, проще говоря, словобудские. Смешно как-то аргументировать мнением философию. Я не уверен, что вы поняли, что имел в виду Людвиг Витгенштейн. На самом деле мы не можем... В любом случае мы пользуемся языком. И в любом случае мы исходим из определенной философии. Вот это неизбежно. Человек, который полагает, что у него философии нет, он ошибается, и просто у него есть философия, но очень плохого качества, потому что она непродуманная и неосознанная. То есть какое-то философское осмысление реальности, оно неизбежно. Другое дело, что это философское осмысление реальности может быть очень плохим и никуда не годящимся, как в случае с материализмом, или может быть, напротив, достаточно продуманным.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сергей написал: «Сознание, согласно современной нейрофизиологии, ничего не решающий продукт мозга. Смешно говорить о нем с такой важностью». Ну, в том-то и дело, что если вы... Да, действительно, в рамках материализма сознание — это ничего не решающий продукт мозга. Именно поэтому материализм ложен. Потому что мы с вами прямо сейчас сидим и обмениваемся осознанными аргументами. Это деятельность, которая была бы не просто бессмысленной, но и невозможной, если бы материализм был истинен. Так, у меня такой вопрос. Вы говорите, что вечное спасение человека определяется его верой в Бога. При этом вы обмениваетесь аргументами со своими противниками, которые многим людям могут быть просто непонятны. Значит ли это, что человек, который не в состоянии разобраться в этих аргументах, обречен на вечную гибель? Нет. Как раз сама по себе благая весть, она очень простая. Она очень простая. Ее в состоянии понять человек самых скромных ментальных способностей. Эта весть состоит в том, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и через Него Бог дарует нам прощение грехов и жизнь вечную. Вот это очень простое послание. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, через Него Бог дает нам прощение грехов и вечную жизнь, которую мы принимаем покаянием и верой. Нужда в сложной аргументации появляется, когда человек выстраивает себе сложные системы противления. Беда падшего человека в том, что он употребляет свой разум на то, чтобы противиться Богу, на то, чтобы выстраивать какие-то сложные системы противления очевидности. И задача христианского апологета, она в том, чтобы эти системы противления как-то демонтировать. Как-то показать, что христианская вера, она основательна, что ей можно следовать, что она ни в коем случае не требует от нас отказа от разума, напротив, она совершенно разумна. И вот это то, чем, собственно, я занимаюсь, это разбор завалов. Разбор завалов, которые люди выстраивают между собой и благой вестью. Но сама по себе благая весть очень проста. Человеку не нужно каких-то особенных знаний или даже особенного интеллекта, чтобы за нее ухватиться, чтобы в нее поверить, чтобы обратиться к Господу нашему Иисусу Христу с покаянием и верой. Но я боюсь, что наше время уже подходит к концу. Я благодарен вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Но, к сожалению, я должен уже прощаться. До свидания, до новых встреч, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».